Строфа вторая. Лук и жизнь одно. Старик давно умолк, но душевный покой по-прежнему бежал рыжеволосого подростка. Урчал прибой, заботливо кутая валуны в пенную накидку. Вылизывал берег, как ощенившаяся сука слепых кутят. Откатывался прочь, чтобы сразу вернуться. Шипы звезд терзали черную плоть небес. Всегда здесь, рядом, и в то же время неизмеримо далеко. Одиссей брел наугад. Один в лживом мире, вдруг сжавшимся в точку, какой видится копейное жало, направленное тебе в лицо. И некому было дать дельный совет, протянуть руку помощи, подставить дружеское плечо. Он должен все сделать сам.
«Что?»
«Ничего!» — дразнилась нимфа эхо. Бухта прихотливо изгибалась, выводя рыжего к месту, куда и такийцы обычно не забредали, хотя ничего особенного здесь не таилось. Всего лишь иной вход в грот на яд, чье чрево сейчас надежно укрывало груз кормчего френиха. Есть двери для хозяина, есть для рабов. Есть пути смертных и пути богов. Есть широкие дороги и тайные тропы. Негоже путать одно с другим. У пеннокудрых дев моря тоже должно быть свое, доступное только им пристанище. Разве есть в этом что-либо обидное, противоестественное? И море смеялось звездами. Еще в позапрошлом году далеко разящий привел Одиссея к гроту, предложив удивительную игру. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Телемаху не хватало слов, чтобы объяснить приятелю истинный смысл игры. Он подпрыгивал на месте, размахивал руками и временами спрашивал, жадно заглядывая в глаза: «Ты видишь? Видишь?» Одиссей хотел было сообщить, что все он вокруг прекрасно видит, и нечего, мол, не сообщил, промолчал. Вместо этого внимательно огляделся, цепляясь взглядом за каждую мелочь, по его мнению, способную оказаться необычной или хотя бы достойной внимания. Как и следовало ожидать, ничего особенного не обнаружил. «Эх ты!» — возмутился Телемах, показав Одиссею язык. Выпятился он. «Ты что, на маму точно так же смотришь?» «Причем здесь мама?» Одиссей не понял. «Эх ты!» — повторил Телемах. «Дурила! Смотри еще раз! Вот что ты сейчас видишь?» «Море вижу, бухту, тебя вредного вижу. Еще!» «Камни вижу, скалу, в скале грот есть, я там бывал». «Ну и как?» — туманно осведомился Телемах.
«Что, как?»
«Тебе в гроте понравилось?»
«Ну, — задумался мальчишка, — понравилось. Я еще представил, будто это пещера на Крите, где младенчик Зевс от своего отца-богоеда прятался. Вроде бы темно, а едва солнце снаружи выглянет, блики по стенам пляшут, играют. Красиво».
«Ты любишь грот на яд?»
«Вот уж спросил, так спросил, кучерявый. Не знаю, люблю, наверное».
Далеко разящий обидно передразнил.
«Наверное. Все у него наверное. А нужно наверняка. Думай. Сердцем думай».
Одиссей честно попытался. Зажмурил глаза, вспоминая. Вот он впервые входит в грот на яд. Рябой Эвмей с Эвриклеей остались позади. Они рядом, но в то же время далеко не здесь. Он наедине с весельем солнечных бликов, играющих на стенах в пятнашки. Наедине с темнотой, прячущейся в глубине. Но темнота лишь притворяется страшной. А за спиной ласково нашептывает прибой вечное: «Шли, пришли, вышли, шли, пришли». Мир замкнулся привычным яйцом, центром которого был рыжий мальчишка. Грот на яд ощутился частью этого яйца, частью номоса, неотъемлемой, естественной долей. И вдруг подумалось, а здорово, наверное, было бы тут жить. Мысль явилась совершенно внезапной, безумной, с вяжущим привкусом гранатового сока, и оттого необъяснимо привлекательной. Новое чувство захлестнуло с головой, мягко увлекая в глубину, шли, пришли, вышли. Да, люблю. Когда Одиссей очнулся, поспешно открыв глаза, то с удивлением обнаружил, оказывается, он уже не стоит на месте, а идет. В обход скалы к другому краю безымянной бухты. «Эх ты!» — в третий раз крикнул далеко разящий. Но сейчас в его крике не было ничего обидного. Напротив, этот крик был вовремя подставленным плечом. «Зачем остановился? Ведь получилось! Получилось! А зажмуриваться не обязательно!» Во второй раз волнующее чувство возникло быстрее. И Одиссей уверенно зашагал туда, куда мягко влекла его теплая волна любви к гроту Наяд. Он словно был внутри грота, просто ему недоставало какой-то малой капельки. Прикоснулся к чуду, увидел тайну краем глаза, не успев охватить целиком, и теперь недостающая часть звала его к себе. Он шел на зов. Оказывается, любить это очень просто. Вход открылся сам собой. Вот только что кругом беспорядочно громоздились крутобокие валуны. А вот они расступились, и Одиссей даже не сразу понял, что он внутри грота, только с другой стороны. Он стоял по колено в воде, забыв снять сандалии, зачарованно глядя на известковые сосульки сталактитов, свешивающиеся с купола свода. Слушал звонкую капель, и капли вспыхивали золотыми искорками в лучах предзакатного солнца. «Вот это да!» — только и смог выдохнуть рыжий. Здесь было не просто красиво. Здесь, нет, ему не удалось облечь в слова, переполнявшие сердце чувства. На краткий миг показалось, из воды тянутся прозрачные пенные фигуры, изгиб бедра, прихотливо изогнутые запястья. Но тут в самый неподходящий момент снаружи донеслось давно ставшее привычным. «Одиссей! Где ты, маленький хозяин, Одиссей?» Легко убить очарование. Крикни погромче, и конец. Однако мальчик, как ни странно, ничуть не обиделся на позвавшую его няню. Сейчас он любил все вокруг. Грот с его веселой капелью и призраками пенных дев, предзакатное солнце, морской берег, своего друга Телемаха, няню, отца, мать, веселого Евмея, дрочливого Еврилоха, дядю Алкима с его больной ногой. На ум пришли нянины сказки, где герои неслись с края на край Айкумены через таинственные дромосы, коридоры богов, открывающиеся только по велению бессмертных. «Это дромос, да?» И, видя недоуменное лицо Телемаха, «ну, тайный ход!» «Нет!» — далеко разящий внезапно снова обиделся. Впрочем, остыл он еще быстрее, грустно улыбнувшись про себя. «Здесь нет дромоса. Тайные ходы нужны, когда не любишь. Когда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Когда любишь, просто идешь. Навстречу, без тайны». Он потер висок, словно у него вдруг заболела голова, и пообещал: «Мы сюда еще придем». Далеко разящий сдержал слово. Одиссей никогда раньше не заходил в грот Наяд после заката, да еще с этой стороны. Остановился перед черным зевом входа в нерешительности. Одно дело — являться сюда вместе с далеко разящим,
и совсем другое притащиться одному среди ночи. Вот если бы к нему домой так, без спросу, ввалились, ему бы понравилось. Радуйся, сердящий богов! От неожиданности рыжий подросток вздрогнул, резко обернулся. Смех был продолжением приветствия. Кучерявый телемах, помяни и появится, любил внезапность. Да и сам Одиссей достаточно вырос, чтобы однажды напрямую спросить: «Ты бог?» Ответ был такой же прямой и очень серьезный. «Нет». Больше они к этой теме не возвращались. Врать далеко разящий не умел. Он действительно никогда не врал. К сожалению, этому я так и не сумел от него научиться. На жаль, я ведь тоже не бог. «Радуйся, далеко разящий. Я вот как раз думаю, зайти или не стоит». За прошедший год телемах вырос, вытянулся. Сейчас он был почти на голову выше коренастого Одиссея. В серебристом блеске звезд черты далеко разящего странно заострились и смотрелись сейчас неправдоподобно четко и... одухотворенно, что ли? Телемах весело тряхнул буйными кудрями, и наваждение исчезло. Характер у Одиссеева друга оставался родом из детства, озорной и нарочито таинственный. «А что тут думать? Пошли! Сегодня ночь игры, наяды не будут против». Откуда телемаху известно, что наяды не будут против, и что за игра предстоит, этого Одиссей спрашивать не стал. Просто зашлепал по мелкой, на удивление теплой для этого сезона воде, вслед за другом. В гроте клубилась почти осязаемая тьма, но она не казалась промозглой, сырой или зловещей. Редкие блики лунного света у входа и падающие с потолка капли, время от времени взблескивая в золотой паутине, лишь подчеркивали темноту, не разгоняя ее. Тьма вкрадчиво нашептывала в уши разные пустяки. Ласкалась, заигрывала, весело смеялась знакомой капелью. Пожалуй, ночью здесь было не хуже, чем днем. Лучше. «Я знал, что тебе понравится», — шепнул, останавливаясь, телемах. Одиссей тоже остановился. Неужели наяды сейчас явятся им, да еще и примут в игру? «Помнишь, ты хотел пострелять в темноте на звук?» «Конечно». «Самое время. Доставай лук. Это и будет игра. Вернее, часть ее». Одиссей кивнул, не сомневаясь, что далеко разящий прекрасно видит его в темноте. Затем протянул руку и привычно напряг ладонь, медленно сводя пальцы, ставшие вдруг слегка влажными. Мгновение, и в его руке возник лук. Мне было 8 лет, когда мы с телемахом впервые стащили мой лук из кладовой, где он хранился. Дверь в кладовую висела не на ременных, а на бронзовых петлях, и запиралась не на щеколду, как большинство дверей в Басилейском доме. Многие и на щеколду-то не запирались, а на два засова и самый настоящий замок, который открывался медным ключом. В общем, неприступная твердыня. Надо было или украсть сначала ключ, я даже не знал, где папа его прячет, а спросить боязно, или мы выбрали второе «или». Как ни странно, малолетние взломщики вполне преуспели в своем деле. При помощи няниной заколки и обломка ножа без рукояти крепость пала, и вожделенный лук, заодно с полупустым колчаном, оказался в руках двух сорванцов. Стрелять было решено в саду, в дальнем его конце, у стены, куда редко кто забирался. Еще по дороге, остановившись, я попытался натянуть на лук тетиву. Тщетно. Помнится, я едва не расплакался от собственного бессилия. «Можно? Дай я попробую», — попросил телемах с робостью, и я, не раздумывая, протянул ему лук. И тут далеко разящий стал иным. Как будто мое разрешение изменила правила игры. Как будто я снял оковы и распахнул дверь темницы настежь. Иди, свободен. Сквозь сорванца шалопая проступило что-то, кто-то. Ни тьма, ни свет, ни плач, ни смех, вечно враждующие пряди бытия, туго заплетенные в косу. Даже страшно. Наверное, в тот миг я впервые заподозрил в нем Бога. И ошибся. Теперь знаю, ошибся. Телемах как-то по-особому принял от меня лук. Так принимают на руки капризного младенца, готового с минуты на минуту обделаться. Дурацкое сравнение. Полагаю, оно принадлежит мне большому, ибо не поседе мальчишке такое вряд ли придет в голову. Забыв о моем существовании, далеко разящий бережно, с трепетом огладил лук, задумчиво повертел в пальцах ушко тетивы, и вдруг одним легким движением с улыбкой согнул древко и натянул радостно зазвеневшую тетиву. «Вот так», — кивнул он, словно доказал невесть, что невесть кому. «А ты думал только силой? Ах, стрелок, стрелок!» Мне вовсе не было обидно или удивительно. Я и сам частенько разговаривал с невидимыми прочим собеседниками. «Подоханье боги, за что караете? Отчего бы и Телемаху?» Меня обуревала зависть. «Лук мой! Мне его подарил добрый, милый дедушка, а натянул Телемах. Выходит, я слабак?» «Я тебе сейчас покажу», — словно прочтя мои мысли, обернулся далеко разящий. Я даже не заметил, когда он снял тетиву обратно. «Ты тоже хочешь силой, а надо иначе. Надо просто очень любить этот лук». Древко изогнулось, обезумевшей от страсти женщиной, радугой над пенной водой. Податливо и с наслаждением изогнулось оно, подчиняясь пальцам, нет, голосу, трепету, словам далеко разящего. Надо очень любить эту тетиву. Змея, сплетенная из жил, нет, из слов, смеха, тайны, скользнула между пальцами. Роговой наконечник вошел в тетивное ушко, как дух ясновидения входит в пророка. Как входил Лаэрт-садовник к возлюбленной супруге своей, чтобы дом однажды огласился детским плачем, и натянувшаяся струна застонала, отдаваясь. Надо очень любить, очень, ибо лук и жизнь одно. Ты разрешаешь мне выстрелить? Один раз, пожалуйста.
Примечание. Слова «лук» и «жизнь» в греческом языке являются омонимами. «Биос» пишутся и читаются одинаково. Конец примечания.
Конечно, мигом оттаив, великодушно позволил я. Все-таки это мой лук. Мне и разрешать, стрелять или нет. А натягивать его Телемах меня научит. Валяй! На ветке дерева сидел обыкновенный воробей. Удивляюсь, что я вообще его заметил. Далеко разящий вскинул лук, плавно потянул тетиву, по-варварски, к уху. Короткий хищный свист. Метнувшись золотой молнией, стрела сбила с дерева лист совсем рядом с воробьем. Того, кажется, даже ветром обдало. Глупая печуга меньше всего поняла, что произошло, хотя на всякий случай вспорхнула и улетела. «Промазал!» — не удержался я. «А ты думал только силой», — пробормотал Телемах, по-прежнему говоря не со мной. «Ах, стрелок, зря ты так думал». Позже я понял, мой друг не промахнулся. Промах и вранье для далеко разящего были одно — как лук и жизнь. Разумеется, с первого раза у меня ничего не вышло. Телемах горячился. Он размахивал руками, любимый способ вести беседу, обзывал меня тупым ослом, вновь принимался объяснять. Я же втихомолку думал, что лучше бы он молчал. Ну, как? Как можно ощутить? Нет, это я сейчас так говорю, а он тогда говорил иначе. Представить, кажется, представить себе, что Лука без тебя не существует. Лук — рука. Лук — нога. Лук — жизнь. И глупо злиться, ах, не сгибается. Глупо приказывать, заставлять. Ты его, дурачок, полюби. Себя ведь любишь? Как-то нет. А если я тебе сейчас локоть наизнанку выверну? Да не хочу я с тобой драться, это я так, для примера. Ты же не станешь сам себе локоть ломать. Ах, больно, ну, ясное дело. А Луку не больно, когда ты его насилуешь? Понятное дело, я злился и на Лук, и на далеко разящего. Я старался, сопел, пыхтел. Тщетно. В конце концов, оставив бесплодные попытки, я устало привалился спиной к стволу какой-то очередной папиной диковины. Оперся на злополучный лук и вдруг подумал, если я так устал, насколько больше устал он. И в тот же миг лук легко согнулся под моим мальчишеским весом, а подоспевший телемах помог надеть ушко тетивы на роговой наконечник, и петля надежно упокоилась в предназначенных для нее бороздках. А у меня даже на радость не осталось сил. Оказалось, что таскать лук из кладовки, а потом втайне ставить на место, проще простого. Дважды взломщики, правда, были на волосок от провала, но пронесло. Все шло хорошо. Лук понемногу начинал слушаться Одиссея. Только все хорошее когда-нибудь заканчивается. Весенний Эвр надул щеки, дохнул, согревая землю. Значит, скоро рыжему предстояло отправляться в горы, на летние пастбища. Впервые Одиссей не радовался свободе. Лук с собой втихаря не возьмешь. А жизнь без лука, эти слова теперь сами цеплялись друг за друга, не мыслилось. «Ты чего нос повесил?» «На пастбище еду, послезавтра».
«Здорово?»
«Ага, здорово. А лук?»
«Эх ты!» — расхохотался телемах, беззаботно махнув рукой. «Пошли в сад».
«Погоди, сначала в кладовку».
«Успеется. Пошли, покажу чего-то».
«Интересно, что он мне собрался показать в папином саду, чего я сам не видел?» — недоумевал Одиссей, топая по тропинке вслед за приятелем. Рядом трусил Аргус, из всех Одиссеевых дружков телемаха выделявший особо. В смысле, иногда разрешал кучерявому себя погладить, чего не дозволялось даже спасителю Эвмею. На знакомом месте у стены Одиссей остановился, и они с Аргусом вопросительно воззрились на телемаха. «Ну, зачем привел?»
«Тебе не надо брать с собой лук, потому что ты его не оставляешь», — без обиняков заявил кучерявый.
И вновь сыну Лаэрте почудилось. Есть в лице далеко разящего некая странность, капелька малозаметной дичи, ускользающая тень. Но, отступив назад, рыжий споткнулся о бесформенный камень. Треклятый валун являлся всегда следом за телемахом, прячась в траве или пене прибоя. Охнул, моргнул, и наваждение прошло.
«Не оставляю? Фигушки! Говорил же, надо в кладовку заглянуть, теперь обратно топать».
«Зачем топать? Просто возьми».
«На солнышке перегрелся», — с участием поинтересовался Одиссей.
«Дурак, дурак!» — рассердился телемах.
«Я тебе врал когда-нибудь? Кто тебе показал, как лук натягивать? Кто тебе...»
«Ну, не врал», — угрюмо буркнул Одиссей. — «Ну, показал».
— «Вот ты не нукай. Делай, что велено. Бери. Ты уже в кладовке».
— «Сам не нукай», — огрызнулся сын Лаэрта. Зажмурился изо всех сил, представляя себя в темной кладовке. Протянул руку, изумляясь собственному безрассудству.
— «Тетиву! Тетиву достал!» — завопил телемах, прыгая от восторга. — «Давай еще раз!»
Глаза открылись сами. Действительно,
из плотно сжатого кулачка свисала знакомая тетива. Обалдев от внезапной удачи, Одиссей попробовал еще раз, однако пальцы, скользнув по костяной накладке, поймали пустоту.
«Ты кулак так сильно не сжимай», — посоветовал далеко разящий, перестав горцевать козлом. «Не тряпку выкручиваешь? Он же к тебе в кулак не пролезет, лук-то!»
А потом Одиссей долго стоял с вожделенным луком в руке. Стоял, молчал. Смотрел в землю. Только, казалось, не в землю мальчишка смотрит. На приятеля, на далеко разящего. В упор. И далеко разящий понял, отмолчаться не удастся. Мы много раз возвращались позже к этому разговору. В конце концов он слился для меня в одну большую повесть о луках и лучниках, о богах и людях, о жизни, которая лук, и о смерти, которая тоже.
«Чей это лук?» Телемах, как всегда, сразу взял быка за рога. «Мой. А до тебя?»
«Дедушкин. Мне его дедушка Автолик завещал».
«Правильно. А у дедушки твоего он откуда взялся?»
«У дедушки... Дядя Алким говорил, дедушке его Ифит Айхалиц подарил. За добрые дела, наверное».
«Наверное», — согласился Телемах. «А у Ифита лук откуда взялся?»
«Ну, от его дедушки».
«От отца, от иврита лучника, Басилея Айхалии».
«Точно! Ух ты! Это же иврит-зазнайка, которого сам Аполлон за гордыню застрелил.
И правильно сделал, нечего себя с Богом равнять».
«Нечего», — кивнул Телемах, двусмысленно поджав губы.
«Аполлон правильно сделал. Сперва научил иврита из лука стрелять, потом застрелил. А подарок свой забрать забыл».
«Какой подарок?»
«Да, ерунда. Лук, вот этот».
Далеко разящий умолк. А я все не мог сообразить, чего он от меня ждет, пока не задохнулся от запоздалого озарения.
«Мой лук? Лук Аполлона?»
«Да, Одиссей. Один из его луков».
Рыжий мальчишка стоял потрясенный. Слова далеко разящего велись вокруг роем ос, пытаясь пробиться через броню беззвучия. Миг, другой, и способность слышать вернулась к Одиссею.
«Хвастаться не вздумай. Помянешь отпирающего двери в суе, возьмет да и явится за своим луком. Отберет, если, конечно, не клялся водами Стикса».
Телемах, как всегда, разил без промаха. Ясное дело, Одиссей уже прикидывал, как похвастается ментору с Эврилохом, как сдохнет от зависти трусишка Антифат. А они не поверят, а он протянет руку и раз... И они все тогда, увы, будущие лавры увяли в зародыши. Судьба зазнайки иврита вовсе не улыбалась сыну Лаэрта. А далеко разящий еще подлил масло в огонь.
«Даже если Аполлон не услышит, отец тебе точно стрелять запретит. Мало ли что, возьмет Бог, прогневается».
«Прогневается?» В душу закралась тревога.
«А!» — резко меняя тон, присвистнул Телемах. «Мы же не будем хвастаться?» «Не будем. А лук ты по наследству получил, через третьи руки. Все честно, подарки не отдарки, если кое-кто языком трепать не станет».
Кое-кто на всякий случай обиделся, но язык прикусил. На всю жизнь. Зато на пастбищах удалось пострелять в волю. Евмей с другими пастухами и оставались к детским забавам равнодушными. Стреляет наследник из лука и пусть его, дело полезное. В луках пастухи разбирались слабо, тот ли, другой. А Одиссея долго мучил один вопрос. Если кто-нибудь заглянет в кладовку, когда они с Телемахом упражняются в стрельбе, окажется лук на месте? Нет? Однако проверить это так и не пришлось. Не сложилось. По сей день не сложилось.
«А почему ты тогда сам лук не достал? Из кладовки? Мне рассказал, показал, а сам даже не попробовал.
Это твой лук, переданный по наследству. Без твоего разрешения он бы мне не дался. Его даже украсть нельзя. Хозяин руку протянет.
А что еще он может?
Одиссею уже грезились чудеса и подвиги. Дядя Алким говорил, у людей нет шлемов-невидимок, крылатых коней-пегасов и адамантовых серпов, закаленных в крови Урана.
А у меня есть лук Аполлона. Значит, я герой, и воевать могу по-геройски.
Нежить отпугивать. У такого лучника руки светятся, если уметь правильно смотреть. А еще он может из хозяина раба сделать.
Как из иврита лучника?
Не только.
Мне кажется, сейчас я понимаю тебя, мой загадочный друг. Лук и жизнь одно. Слишком много для простого совпадения слов. Ты говорил мне, отнять жизнь и подарить жизнь можно одной стрелой. А стрелы Аполлона и его сестры Артемиды-девственницы только отнимают чужие жизни, ничего не даря взамен. Твой лук слишком долго пробыл в руках Феба.
Примечание. Феб, блистающий. Прозвище Аполлона по имени его матери, Фебы Латоны. Конец примечания.
Вещи несут на себе отпечатки прежних хозяев. Оружие вдвойне, втройне. В особенности такое оружие. Берегись, сердящий богов. Иначе лук будет стрелять из тебя. Стрелять тобой.